Друзья, всем привет! Мы тут заодно начали запись этого замечательного вебинара. Меня зовут Константин Кичинский, я работаю в департаменте стратегических технологий в российской Microsoft. В простонародье я зовусь евангелистом, значит, по-русски экспертом по технологиям разработки программного обеспечения. Мне время от времени в силу своей работы и, скажем, желание донести различные идеи до различной аудитории, доводится делать различные презентации, выступления, и, соответственно, в рамках данного вебинара я постараюсь поделиться какими-то своими собственными знаниями и какими-то там практическими примерами или опытом из того, собственно, с чем я уже сталкивался. Спасибо всем, кто пришел. Я надеюсь, меня хорошо слышно, может быть, даже видно. Так, вы можете задавать вопросы, я буду периодически на них переключаться. Тут же сразу же первый вопрос, является ли авторской задумкой сжатие текста с слайда по горизонтали, а то читать очень некомфортно. Оно не является авторской задумкой. Я подозреваю, что почему-то у вас клиент решил показать мою презентацию в разрешении 4:3, хотя она 16:9. То есть я ее вижу в линке именно в таком разрешении. Я надеюсь, это будет не очень критично. В любом случае, я презентацию выложу, если нужно будет посмотреть саму презентацию и, наверное, основную информацию, которую нужно будет с нее считать, ее можно будет довольно легко считать. Я надеюсь, это не будет очень уж большим затруднением. Так. Несколько людей написало, что все хорошо, и это действительно что-то с настройками. Окей. Тогда мы, соответственно, приступим непосредственно к вебинару, и я начну рассказывать некоторые интересные вещи. Первая вещь, с которой нужно начать. Прежде чем делать какую-либо презентацию, доклад, выступление и так далее, нужно задаться вопросом, зачем вообще нужно делать презентацию. Для меня ключевой ответ заключается в одном простом слове, которое по-английски называется sharing. По-русски, наверное, более длинно, но это желание поделиться какой-то информацией. Тут есть два важных момента. Первое, собственно, зачем, почему вы это делаете и, соответственно, для чего. Например, может быть такая ситуация, что вы делаете доклад, потому что вам нужно что-то рассказать. Я чуть позже приведу несколько примеров. Но между вот этой целью и второй целью, которую я назвал, когда я хочу что-то рассказать, чтобы поделиться, есть на самом деле некоторые различия, которые приводят к тому, что появляются некоторые такие вот возможность делать больше вольностей или меньше вольностей. По факту это выглядит, наверное, примерно вот так. Если вы, ваш доклад, презентация появляется в результате того, что вам нужно что-то рассказать, вас, скажем, обязал кто-то что-то рассказать, или ваш рассказ является обязательным этапом в рамках какой-то работы. Например, если вы делаете отчет планирования в виде доклада презентации, если вы выступаете с отчетом на научной конференции, если это является частью диплома, то, как правило, у вас, скорее всего, будет задана формат, структура презентации, причем вплоть до того, что может быть даже задан жесткий шаблон, в который вы должны вписать нужную информацию. Ну вот в качестве примера могу рассказать, что у нас в Microsoft очень часто на различных встречах внутри или внутри локально, внутри нашего подразделения российского и при общении с коллегами, которые сидят в Штатах, используются некоторые шаблоны слайдов, которые указывают, какие блоки информации нужно расписать, вставить и так далее. Они используются именно в таком виде. Это позволяет, кстати, то есть это не то чтобы плохо, это позволяет при переключении, скажем, с доклада одной команды на доклад другой команды легко их сравнивать и видеть, где какие блоки на что поменялось. В принципе, это позволяет держаться в рамках определенных, извините за тавтологию, рамок. И, соответственно, второй вариант, который больше применим, наверное, к различным индустриальным конференциям, когда вы неформально общаетесь с коллегами и просто решили что-то поделиться и рассказать. Здесь, как правило, у вас больше гибкости, в том числе в том, что вы можете использовать в своей презентации. как вставлять какие демонстрации, как вставлять картинки, схемы, не знаю, там, шрифты, расположение элементов и вообще делать презентацию или не презентацию, а просто там показывать какие-то картинки, рисовать что-то на бумаге, махать руками и так далее. Вот здесь появляется как больше, обычно больше гибкости, и поэтому для себя нужно, себе нужно четко давать отчет в том, вы делитесь информацией, потому что вам надо рассказать, или потому что вы хотите что-то рассказать, и, соответственно, дальше вопрос, зачем вы это делаете. Здесь интересный момент заключается вот в чем. Если вы представите себе некоторую линию вашей жизни, таймлайн, в какой-то момент вы делаете презентацию, и эту презентацию вы делаете для некоторых людей. И условно я здесь постарался изобразить, что все остальные линии, кроме прямой, это жизненные линии, жизненные пути всех остальных людей, которые попали на вашу презентацию. Соответственно, раз они попали на вашу презентацию, в этот момент вы с ними пересекаетесь. Да? Это точка, в которой вы с ними столкнулись. Дальше вопрос, зачем вы делаете эту презентацию? Как правило, ответ на этот вопрос, если это не бессмысленная презентация, может заключаться в двух вещах, которые друг друга, впрочем, не исключают. Первое, вы их побуждаете к какому-то действию в будущем. Они, может быть, совместно придут на какое-то ваше другое мероприятие. Они, может быть, пересекутся по каким-то активностям, время от времени будут с вами пересекаться. Может быть, в рамках каких-то проектов. Либо, как вариант, вы меняете их точку зрения, их модель поведения относительно каких-то вещей. Соответственно, у вас есть input, который вы даете участникам презентации, участникам доклада. Это ту информацию, которую вы сообщаете и как вы ее сообщаете. Соответственно, вам для себя, по крайней мере, важно ответить, какой выхлоп вы от этого ожидаете. Например, вы хотите, чтобы они что-то сделали. Так. Мне кажется, так, например, вы хотите, чтобы они что-то сделали. Или, например, вы хотите, чтобы они это сделали не сейчас, или не в тот момент, когда они сделали бы это по умолчанию, или не сделали, а в какой-то конкретный момент. Отложить что-то или придвинуть раньше. Вы хотите, чтобы люди, которые пришли к вам, собрались в каком-то определенном месте. Вы, например, их призываете на какую-то конференцию. Либо если вы хотите поменять их поведение, соответственно, вы можете влиять на то, как они что-то делают, либо почему они вдруг начнут что-то делать, и ваша презентация может поменять их внутреннюю мотивацию, которая, соответственно, дальше изменит стиль реализации тех или иных действий. Вот на вот эти вопросы определиться для себя, какой выхлоп вы ожидаете и когда, в общем-то, является такой важной установочной целью при подготовке презентации. Следующий пункт – это как готовить презентацию. Я сначала хотел рассказать, как делать, но как делать я расскажу чуть позже. Первый пункт – как готовить все-таки презентацию, как не делать слайдики, а вот тот этап между тем, как вы определили цель, зачем вы делаете презентацию, и когда вы начнете непосредственно что-то рисовать. И на самом деле это является одним из самых-самых таких важных этапов. Я постарался этот процесс разделить на несколько действий, их вообще-то основных четыре. И первое действие, оно заключается в том, что вам нужно, как только вы знаете, о чем вы хотите рассказывать, в общих чертах, нужно заставить себя повариться в этой теме, рассуждать на эту тему, общаться на эту тему, может быть, отвлекаться что-то, искать какие-то параллели. И, в общем, нужно поместить себя в такой котел и заставить в нем себя вариться. Второй пункт, после того, как вы инициализировали это действие, заключается в том, что нужно периодически возвращаться к этой идее, добавлять какие-то специи, подбрасывать дрова. И здесь очень интересный момент заключается в том, что вот если, например, у вас есть месяц до презентации, важно понимать, когда у вас есть некая точка X, в которой вам нужно иметь четкую структуру презентации, готовые слайды и так далее, с тем, чтобы вот это ваш процесс кипения подвести непосредственно к этой точке. Соответственно, вот в этой точке X, когда вам нужно же сесть и, скажем, стопудово заняться подготовкой слайдов, соответственно, вы сядете и займетесь подготовкой слайдов. А пока вы будете вариться вот в этом собственном котле со своими собственными идеями, важно делать заметки, которые действительно могут быть отвлеченными, связанными с вашей темой, и вот в В качестве примера я делал презентацию про развитие эволюции HTML5 и развитие веба на конференции Toaster. И, соответственно, я время от времени, у меня есть блокнотик небольшой, в котором я делаю заметки. У меня была идея, что я буду рассказывать про эволюцию и делать параллели с эволюцией живого мира. Соответственно, я делал какие-то заметки по структуре презентации возможной и какие-то заметки по поводу того, какие интересные идеи из живого мира, можно хорошо провести аналогию в них с развитием непосредственно веба на сегодня. И каждую такую заметку я откладывал, записывал, не все из них вошли в финальную презентацию, но тем не менее какие-то из этих идей легли очень удачно. И если просто посмотреть на саму презентацию, я не уверен, что у нее есть запись, но тем не менее... То есть я могу и отдельно рассказать. В нее действительно вошли некоторые элементы, которые были удачно вписаны, которые не имеют ни прямого отношения к вебу HTML5, но которые были удачно вписаны. Здесь вот на слайдах видно несколько таких картинок, по-моему, с Латимерией, с какими-то там предками крокодилов, ну и прочих тварей, живности из нашей прошлого мира эволюции. И это оказывается действительно очень удобным и интересным. Самое главное, все такие примеры, понять, как их можно дальше вписать в структуру вашей презентации. Я об этом буду говорить чуть позже. Третья важная вещь, которую я стараюсь практиковать, она заключается в том, что вот как только вы кипите и варитесь в своем котле со своими идеями, важно периодически там обсуждать, может быть, с коллегами, со знакомыми людьми какие-то идеи, но еще более важно пытаться самому проговаривать какие-то отдельные куски или весь доклад целиком, одним потоком, попытавшись построить некоторые рассуждения на тему, как бы вы начали рассказывать этот доклад. Причем обратить внимание, я пока что, кроме вот заметок там, в блокноте каких-то отвлеченных идей, вообще ничего не говорил ни о презентациях, ни о слайдах, ни о чем таком. А здесь важный момент в том, чтобы вы побуждали свой мозг думать на эту тему и формировать какие-то связи в своей голове. Чем больше вы будете думать и периодически возвращаться и говорить, проговаривать словами, что вы собираетесь говорить, тем проще вам дальше потом будет рассказывать свой доклад. Почему? Потому что фактически, как только вы сможете проговорить таким вот одним залпом весь свой доклад без слайдов, это означает, что на следующем этапе вам остается только зафиксировать свои мысли, и это намного лучше, чем если вы будете сначала пытаться готовить слайды какие-то, а потом придумать, что же по ним говорить. Это, в принципе, обычно заканчивается не очень хорошо, и можно себе представить такую ситуацию, что вы взяли чужие слайды и дальше пытаетесь по ним что-то говорить. Вот такая ситуация как раз и происходит, когда у вас в голове единого потока сознания относительно рассказа нету, а вы пытаетесь его наложить, придумать, связать каким-то образом какие-то слайды. Лучше, когда происходит наоборот. Еще почему хорошо говорить и пытаться рассказывать свой доклад предварительно, причем не вот слово-слово, как вы его будете рассказывать, потому что как только вы начнете думать и проговаривать какие-то отдельные элементы доклада, вы себя будете ловить на некоторых интересных местах. Когда у вас мысль будет гулять вокруг какой-то точки, вы будете зацикливаться, можете 5 минут пытаться мусолить и говорить одну и ту же мысль. Вот все такие моменты, их нужно отлавливать и смотреть, почему это происходит. Может быть, это совершенно отвлеченная мысль, которая вам не нужна. Может быть, вам стоит сесть, попытаться ее зарисовать, нарисовать какую-то схему, структуру, выписать с тем, чтобы ее максимально упростить и здесь сделать понятный, линейный и доступный для слушателя. И если вы пытаетесь просто рисовать там какие-то слайдики презентации, как правило, вы такие моменты не отловите, а вот в этот момент вы их можете легко отловить. Соответственно, после того, как вы поварились, вы попытались какие-то вещи проговорить, у вас в голове сформировалось некоторое понимание, что вы хотите делать. Дальше, соответственно, нужно пытаться сделать структуру вашего доклада. Я обычно... у меня тут опечатка, кстати, да. Я обычно использую две вещи. Я либо выписываю списком какие-то темы ключевые, которые я хочу рассказать, либо рисую какие-то схемы, майндмэп, я даже чуть покажу примеров. Обычно при этом я использую бумагу, листы бумаги, блокнот, либо маркерную доску, на которой я могу что-то рисовать, стирать и так далее. и так далее. В качестве вот иллюстрации несколько примеров. Я готовил как-то мастер-класс по дизайну для Windows Phone. Соответственно, в блокноте для себя я выписал все ключевые темы, которые мне казались было бы разумным осветить в рамках этого мастер-класса. Их там набралось довольно много, там вот список больше 20 позиций. Соответственно, дальше начинается, вот как только я просто выписал, о чем бы было важно рассказать, дальше начинается интересный процесс, например, сортировки. Я знаю примерно 5 основных блоков, на которые их можно разгруппировать. Соответственно, здесь я отмечал буквами S, D, X и еще какими-то там другими значками различные блоки, о которых можно было бы рассказать. То есть там были блоки про, собственно, идеи метра дизайна, про структуру, про какие-то контролы и так далее. Следующий интересный момент, я позже к этому тоже вернусь. Как только вы вот прорисовываете такую структуру, делаете пунктами, очень хорошо в этот момент обратить внимание на тайминг. Почему? Потому что как только у вас появляется структура, как только вы знаете, в какое время вам нужно уложить, дальше это можно легко поделить на блоки по 10 минут и, соответственно, увидеть, что либо какие-то темы нужно группировать, либо какие-то темы нужно выкидывать, и иначе их бессмысленно вставлять, потому что хорошо вы, скорее всего, не расскажете. Ну, соответственно, для мастер-класса там было довольно много таких блоков, но все они вот выстроились в некоторую структуру. Это скриншот из просмотра моей презентации вот, в виде различных разделов. Там, по-моему, порядка 5 разделов ключевых, в каждом из которых был подраздел, который соответствовал тому или иному списку плюс-минус вот из того, что я изначально рисовал в блокноте. Другой вариант, где это работало, я делал доклад на User Experience 2011 в прошлом году, тоже на тему HTML5, и, соответственно, я долго думал, о чем же мне рассказать и как это рассказать. Соответственно, первая вещь, которую я попытался выписать, это то, каким я бы, может быть, хотел видеть веб-сайты и как их нужно разрабатывать. Соответственно, у меня родилось вот несколько, здесь не очень видно, я прочитаю, что нужно быть гибким, нужно быть отзывчивым, нужно быть асинхронным, нужно быть доступным, нужно быть привлекательным. Соответственно, как только я попытался написать какие-то такие вещи на английском, выяснилось, что ко всем из них можно подобрать слово на английском, начинающееся на букву А. Более того, их можно выставить удобно в алфавитном порядке. И, соответственно, мне вся идея доклада крутилась вокруг идеи того, что при разработке веб-сайтов современных нужно исходить вот из этого принципа 5А. Соответственно, Accessible, Adaptive, Agile, Async и Attractive. Ну и, соответственно, дальше уже осталось только наполнить структуру, и в итоге выделилось все это вот в такую красивую схему, хотя на первом этапе действительно была практически один в один описание того, что я хотел рассказать и как я хотел на них... сейчас, как это по-русски нанизать, да, наверное? Нанизать эти слайды на некоторую такую идею структуру. Другой пример, когда я готовил эту презентацию, у меня родилась вот такая схема, которая нарисована справа, небольшой такой майндмэпчик, в котором я разбил презентацию на несколько ключевых блоков, идей, о которых я хотел рассказать. Ну и, соответственно, сейчас мы находимся где-то вот в этой части. Так, сейчас не рисует. Не хочет. Знаете, я вот так пробую. Не хочет сдвигаться в бок. В общем, я нахожусь в четвертом части, чуть правее от того, где я нарисовал некоторую линию. Соответственно, следующий, пятый пункт, вот основных 4, да, я еще раз повторю, что нужно опустить себя в некий суп, подкидывать туда дров, постараться проговаривать то, что вы хотите, и дальше постараться это все зафиксировать в виде структуры. Соответственно, как только вы сделали структуру, дальше нужно вернуться на шаг 3. Попробовать проговорить уже по структуре. И, может быть, вам нужно повторить несколько раз эту итерацию. Может быть, вам иногда нужно отдохнуть и вернуться на шаг 2, еще повариться в своем котле и таким вот образом повторять эту структуру. Понятно, что на практике, там, в обычной жизни, как много времени на все это не бывает, поэтому нужно все это пытаться оптимизировать, но как минимум одну итерацию я все-таки советую пройти, то есть повариться какое-то время, подумать, поразмышлять на тему своего доклада, попробовать ее проговорить хотя бы так кусками, зафиксировать структуру и, может быть, соответственно, дальше переходить к следующему пункту. Соответственно, что важно помнить о структуре и композиции доклада. Я много раз встречаю примерно вот такую схему, что в докладе на один слайд должно приходиться не больше 7 строк, в каждой строке не больше 7 слов. На мой взгляд, это полная ересь, в том смысле, что она, конечно, позволяет сделать однотипные презентации, которые будут не слишком ужасными, но на практике правда заключается в том, что никакого единого подхода для презентации нету, и есть самые два главные чувства, которым вам нужно использовать, это ваш интеллект, ваша логика и, соответственно, некоторое чувство вкуса с тем, чтобы это все было в единообразной схеме. Вот. Соответственно, я дальше буду говорить некоторые, может быть, общие вещи, но которые, тем не менее, важно понимать. Для того, чтобы самого себя воспитывать, я стараюсь, например, читать различные книжки по тому, как работает наш мозг, как он реагирует на различные вещи, ну и, соответственно, дальше стараюсь это учитывать, в том числе при подготовке презентации. Интересный момент с точки зрения подготовки докладов и вообще любых других творческих вещей, где вам нужно побудить людей к чему-то, является то, что практически большинство фильмов, известных там каких-то произведений литературных, они выстраиваются по некоторой схеме. Она может быть выглядеть немножко по-другому, но тем не менее есть вот некоторая стандартная схема, которую очень многие используют, и в принципе большинство известных фильмов можно по этой схеме проследить. Соответственно, она делится на три части. Это некоторое введение в тему, соответственно, дальше некоторый прогресс, который постепенно-постепенно накипает, дальше вы говорите, ага, вот самая развязка, самый такой накал, когда все происходит, ну и дальше небольшое заключение. В принципе, вы можете пытаться строить свою презентацию по этой же схеме, вот в смысле такого рассказа. Соответственно, если вы можете в презентацию, в доклад встроить такой рассказ, который будет подводить к какому-то такому интересному итогу, то это будет на самом деле очень здорово. Как правило, такое получается, если вы рассказываете о своем опыте, решении какой-то задачи, как вы с чем-то боролись, например, то есть вы рассказываете, какая у вас была ситуация, перед какими выборами вы стояли, как неожиданно что-то на вас свалилось и все поломалось, после этого вы рассказываете, как вы долго-долго там выбирали, где, в какой точке вы стояли, что вот выбрать идти направо или идти налево, выбрали то или иное решение, внедряли его денно и ночно, и дальше вы стали счастливым. Ну вот, это некоторый такой рассказ о том опыте, который у вас был. На практике нужно еще, я дальше вернусь вот к этой схеме, о чем еще помнить, что вот эта схема, она такая очень длинная получается. Поэтому можно пройти через несколько этапов, начиная вот с ответа на первый вопрос, о чем вы хотите рассказать, и сформулировать эту мысль максимально коротко в одну минуту. И дальше, в зависимости от того, в какое время вам нужно растянуться. Я вам советую обратить внимание на две интересных конференции. Одна называется TED, вторая Ignite Show, в которой, соответственно, доклады делаются по 5 и 20 минут, и при этом в каждую из них рассказывается какая-то история, и можно проследить, как на многих интересных докладах, как вот эта схема реализуется. Еще такой важный момент, прежде чем я перейду к дополнительным вещам. Опять-таки, я еще ничего не говорил про конкретно слайды, но вот здесь это важно сказать, что в зависимости от того, насколько людей и насколько тесно вы можете пообщаться, иногда проще взять не слайдики, а взять, не знаю, там бумажку или там какой-нибудь флипчарт и нарисовать на нем, или даже сесть с кем-то за кофе и на салфетке нарисовать самую простую идею, пообщаться, просто рассказать словами. Поэтому не надо считать, что везде нужны только слайды. Значит, и следующий момент. Я сейчас пытаюсь еще заодно понять, вспомнить, когда же я вернусь к своей картинке. Да, я вернусь к своей картинке и следующему слайду. Важный момент относительно этой же схемы. Смотрите, я вот здесь вот сказал, что можно свою идею разложить в некоторые количество времени блоков вы можете уложить ее в 5 минут, 20 минут или в час. Очень важный момент, что вот эта история, она действительно может быть довольно длинная. И поэтому очень важно ее бить на некоторые блоки. Причем исследования того, как работает наш мозг, они рассказывают о том, что эти блоки должны быть не больше 10 минут. И фактически, как только вы рассказываете на одну тему больше 10 минут, дальше мозг начинает уставать. И он теряет внимание, расслабляется и так далее. И поэтому каждые 10 минут нужно либо переключать тему, либо давать какие-то новые, подкидывать дровишки с тем, чтобы огонь дальше разгорался, привлекать каким-то образом внимание. Поэтому изначальную схему вот эту, ее нужно еще поделить в зависимости от того, в какой слот времени вы ее пытаетесь уложить, на некоторое количество времени. Дальше, возвращаясь к этой схеме, есть три интересных момента. Я, наверное, частично из них проиллюстрировал, либо уже показал. Первый заключается в том, что вот с учетом того, что есть временные слоты, в которые вам нужно возвращать внимание человека, если вы представите себе вот на картинке в левом верхнем углу, есть ваш рассказ, его важно подвешивать с тем, чтобы у него была какая-то структура, которая, логика, которой может следовать зритель. У меня, наверное, дальше будет пример этому. Второй важный момент, это картинка наверху справа, заключается в том, что если вы делаете какой-то накал или переход и привлекаете внимание человека, то, соответственно, важно вставлять какие-то вот аттракторы, которые позволят либо подтвердить текущий шаг, текущий блок рассказа, либо попробовать перейти на следующий шаг с тем, чтобы повысить вот этот накал страстей. И картинка внизу, которая нарисована, она говорит о том, что когда вы рассказываете, готовите свой доклад, с точки зрения накала и формирования истории, это может выглядеть некоторым образом, как ее можно воспринять как слои. То есть сначала вы сделали фундамент, в котором рассказали, какая проблема у вас была. Дальше вы делаете или какая исходная ситуация у вас была. Дальше вы говорите, в каких условиях, в какую проблему вы возникли. И на этом фундаменте дальше начинаете рассказывать историю. Соответственно, у вас получается такой вот последовательная слоистая пирамида, что ли, в которой вы следующий каждый слой опирается на то, что было рассказано в предыдущих, и это задает некоторый такой контекст. Вот в качестве иллюстрации первой картинки, где нужно что-то подвешивать. Буквально, наверное, на днях я рассказывал на конференции Software People про разработку под Windows 8. Некоторое такое введение. Я попал в интересные условия, в рамках которых у меня не было возможности показывать какой-то код в силу ограничений площадки, поэтому мне пришлось выкручиваться и каким-то образом перестраивать там свою презентацию и понимать то, что я хотел рассказать. Соответственно, у меня появилась идея, что раз это Software People, нужно рассказывать о людях и нужно рассказывать о том, как разрабатывается софт, построить свою презентацию вокруг некоторых пунктов. В данном случае они звучали как некоторые 5 идей, ключевых направлений, которые вам нужно знать при разработке под Windows 8, и каждый из этих пунктов в качестве вывода имел следствие, какой человек или с какими навыками человек вам нужен в вашу команду. И, соответственно, так после каждого пункта из этих 1, 2, 3, 4, 5, в конце был такой слайд, который говорил, ага, вам нужен дизайнер, который знает метро, ага, вам нужен проектировщик, который знает, как масштабироваться под разные экраны и учитывать разные способы ввода. Вам нужен разработчик, ну и так далее. Вам нужен человек с лопатой, который будет загребать деньги. Как только вот эти якоря они появляются, они позволяют отслеживать некоторую общую структуру, собственно говоря, вашей презентации. Другой интересный момент, тоже, может быть, который, я надеюсь, покажется интересным, он касается того, что делать, если вам нужно смешать несколько тем, либо вы понимаете, что вам ваша презентация кажется сложной. Мы с таким сталкиваемся очень часто, когда готовим киноты презентаций, и у нас есть, скажем, либо много тем, либо нам нужно включить разные там элементы, демонстрации, какие-то примеры живые, включить выступления каких-то партнеров и так далее, каким образом все это соединить в некую такую единую схему. В качестве варианта вы можете представить себе, что вот та слоистая пирамида, которая была, она сейчас разложена в виде вот такой круговой схемы, соответственно, самый нижний слой в центре, и дальше ваша линия рассказа, она начинает раскручиваться. В данном случае у меня есть три основных топика или там три каких-то формата, которые я хочу вставить, и я постепенно по вот этой спирали начинаю их вставлять. В качестве иллюстрации, как это работает? У нас на конференции HTML5 в Питере, соответственно, был кинот, на котором мы рассказывали про эволюцию веба, про Internet Explorer и, соответственно, про отношение к стандартам. Здесь почти что все слайды, которые там были. Самое интересное, что вот, когда мы готовили ее, нам удалось ее вписать в некоторую структуру. Здесь почти ничего не видно, но я постараюсь рассказать. У нас было три основных темы или направления, в которые нам нужно было вписаться. Нам нужно было рассказать про веб и взаимоотношения веба с нативными платформами разработки. Нам нужно было рассказать про стандарты HTML5, CSS3 и кучу всяких других вещей. Нам, естественно, нужно было рассказать про Internet Explorer 9.10 и инструменты разработки. Поэтому наш доклад в центре, он начался с того, что мы рассказывали про эволюцию веба. Дальше эволюция веба вытекла в эволюцию веб-стандартов и того, как развиваются веб-стандарты. Эволюция веб-стандартов вытекла в то, как развивается Internet Explorer и как, соответственно, какие версии когда выпускаются. Соответственно, дальше вот эта спираль раскручивалась. Мы говорили про веб и сочетание веба с нативной разработкой, показывали какую-то демонстрацию, здесь вписали одну демонстрацию. Дальше этот вопрос приводит к тому, является ли вебом ответом на различные вот запросы, какие приложения нам нужны, и какие проблемы дает веб, какие решения. Здесь были какие-то демонстрации. Дальше, соответственно, мы переключились на ИЕ, как это работает в ИЕ. Ну и, соответственно, дальше по спирали мы проходили через несколько вот таких вещей, стараясь цеплять одну тему за другую или переход одной темы к другой. Соответственно, это может быть не очевидно, когда вы просто слушаете доклад, у вас получается единый поток. Но вообще говоря, на практике получается то, что у вас, как у слушателя, тема веба, тема стандартов и тема Internet Explorer, она, вот три такие параллели, они постоянно пересекаются между собой и связываются в некоторую общую картину, которая позволяет в данном случае что-то связать. Произвести ассоциации в голове слушателя о том, что эти все три вещи между собой естественным образом связаны. Про структуру мне нравится очень вот такая картина, которая говорит о том, что не всегда структуру можно сделать абсолютно гладкой, четкой и так далее. Важно, чтобы эта структура в общих чертах так или иначе была. Собственно говоря, возвращаясь вот к этой схеме, это некоторая такая идеализация. На практике получилось так, что где-то местами нам нужно было вставлять дополнительные слайды, где-то на рассказ про веб нам нужно было больше слайдов. Циклы, они такие были не сбалансированы не всегда, но тем не менее, то есть общая цикличность, она соблюдалась. Несколько вещей про то, как работает наш мозг, и некоторые вещи, которые нужно знать, может быть, про PowerPoint. Я опять-таки не буду рассказывать какие-то примитивные вещи, может быть, но тем не менее, если вам они покажутся очевидными, значит, вы на правильном пути. Первая вещь, которую нужно понимать при подготовке презентации, она заключается в том, что нужно четко признаться в том, что все мы являемся результатом эволюции, и в частности результатом эволюции является наш мозг. Поэтому, если вы вспомните, как развивался наш мозг и мозг различных животных, вы неожиданно узнаете, что наш мозг развивался в условиях, когда мы каждую там, ночь могли стать ужином, и более того, ни один из наших предков, естественно, не знал про PowerPoint, и никакой такой вот специальной магии PowerPoint на самом деле и нету, но его, тем не менее, можно очень правильно использовать. Про слайды. Соответственно, переходя к слайдам. Я дальше буду говорить какие-то тонкости, нюансы, какие-то свои рекомендации. На что я хочу обратить внимание. Я вот весь предыдущий доклад рассказывал про то, что нужно делать историю, нужно делать структуру. И мой опыт показывает, что отличный рассказ, обычная отличная структура, она может быть вполне себе нормальной, даже с ужасными слайдами. Я довольно часто вижу выступления каких-нибудь гуру, которые рассказывают совершенно такие потрясающие вещи, но при этом их слайды выглядят как, не знаю, там слайды, которые прессовали, ну, там 20-10 лет назад, с какими-нибудь клипартами и так далее, но тем не менее это не, в общем-то, не забивает ту историю, которую они рассказывают. А обратная ситуация, она есть тоже интересный парадокс. Она тоже существует, когда у вас есть отлично нарисованные слайды, но история, собственно говоря, никакая. А здесь получается не то чтобы очень плохо, но, как правило, получается, как ни странно, такая смесь. Почему? Потому что мы хорошо реагируем на красивые картинки, и после этого можем побежать и говорить, какая была красная, классная презентация, потрясающаяся, там, не знаю, там, с анимационными эффектами там, и прочее, прочее, в каком-то классном стиле. Там. А дальше на следующий день начинаете думать, а что же рассказали, и оказывается, что рассказали-то и ничего. И вот, поэтому тут вот такая смешанная вещь получается. Поэтому, если у вас есть история, то дальше можно приступать к слайдам. Значит, несколько таких советов. Про текст и про объем текста. Понятно, что чем меньше текста, тем лучше. И хорошим таким оценкой является вопрос в том, что можно ли вашу мысль сформулировать там, в виде одного твита, в виде нескольких там, 140 символов, наверное, или сколько. То есть делать мысли как можно более короткими и доступными для понимания, и, соответственно, чтобы не возникала ситуация, когда люди начинают читать ваши слайды вместо вас. То есть они должны считать это, причем они это делают быстрее. В качестве иллюстрации мне нравятся вот различные картинки, которые ASCII графику используют символы различные для того, чтобы сделать какие-то изображения. Если вы увидели эту картинку, то на самом деле первое, что распознал ваш мозг, это некий силуэт чего-то с глазами, и после того, как вы начали вглядываться, вы увидели различные символы и поняли, что они не несут никакого абсолютно смысла. Но тем не менее, общая картинка, она формируется, если отойти от экрана подальше, то вы, может быть, не будете различать символы, но будете видеть общую картинку. О том, что мозг считывает силуэты структуры ближе, говорит и следующая картинка, которую вы можете попробовать прочитать, и довольно быстро сможете это сделать. Коллеги, которые слушают меня на месте, подсказывают, что они уже это сделали. Соответственно, тут интересный момент заключается в том, что то есть, точно так же, как на предыдущей картинке ваш мозг быстрее считал структуру всей картинки, чем конкретные символы, точно так же и здесь по каким-то признаком различных символов отдельных букв, мы быстрее распознаем, вот, можем все это считывать, несмотря на кажущийся абсурд того, что здесь написано. Поэтому чем меньше текста, тем лучше. Есть одно на самом деле исключение, когда текста можно показывать много, и это исключение, как правило, заключается в том, что либо вы его именно что хотите прочитать, например, цитата, и вы вместе с аудиторией начинаете читать эту цитату. Либо вам нужно показать, что этот текст на самом деле есть, но никто читать его никогда не будет. То есть вы, например, показываете отрывок из какой-то статьи, отзывы или еще что-то. Здесь, как правило, важно выделить ключевые мысли, на которые вы хотите обратить внимание, но при этом сам контекст наличия этого текста, он является некоторым таким доказательством того, что вы это взяли не из головы, а вот есть какое-то подтверждение, откуда вы взяли свои мысли. Про шрифты несколько вещей тоже интересных. PowerPoint позволяет делать со шрифтами практически все, что угодно, в том смысле, что вы можете их там различными способами настраивать, использовать в своей презентации все шрифты, которые есть в Windows, но на практике оказывается, что это абсолютно бессмыслица. Почему? Потому что она отвлекает человека каждый раз, когда он встречает в вашей презентации новый шрифт. Если он сильно отличается от всех других шрифтов, он начинает думать, а почему это так. Это, с одной стороны, прием для привлечения информации, с другой стороны, если вы используете его бездумно, наш мозг будет делать излишнюю работу и уставать. Чем больше он устает во время вашей презентации, тем, понятное дело, хуже. Еще интересный момент на тему шрифтов, с которым я иногда сталкиваюсь. когда особенно мне нужно делать презентацию не со своего компьютера, а с другого, если я вдруг неожиданно использую какой-то специальный шрифт и пытаюсь показать эту презентацию на другом ноутбуке, на котором иногда этого шрифта может и не быть вовсе, то текст презентации может просто-напросто поплыть. Что это означает? Будет перенос строк, будет совершенно другой размер, что-то вылезет вообще за экран и так далее. Соответственно, с одной стороны, нужно стараться использовать распространенные шрифты, с другой стороны, нужно помнить вот о таких вещах, что если вы используете что-то кастомное, то в PowerPoint, в настройках презентации есть опция Embed фонд, встроить шрифт непосредственно в презентацию, зашить его в файл. Это может быть несколько увеличит размер самой презентации, но зато это даст некоторую гарантию того, что ваша презентация не поедет, когда вы будете показывать с другого ноутбука. Есть еще один интересный момент, почему нужно иногда вшивать. Он заключается в том, что я вот приведу примеры своей практики. На Windows вместе с Office, для Windows с Office 2010, Windows ставился набор шрифтов, который назывался Segway UI, который, соответственно, мы в Microsoft иногда используем, там, в том числе в презентациях. Дальше я, соответственно, переключился на Windows 8 и выяснил, что Windows 8, независимо от Office, в ней уже есть шрифты Segway UI, которые на самом деле были, так как они нацелены на интерфейс, а может быть не больше на интерфейс, а не даже на вот, презентацию, они были несколько изменены. Где-то это совершенно мелочи, где-то это небольшой там отступ между различными буквами, но в итоге на некоторых презентациях получилось так, что в которых не был зашит шрифт, но была зашита ссылка на шрифт Segway UI, отдельно текстом поплыли, и, соответственно, это пришлось править ручками. Про размеры шрифта здесь рекомендация, наверное, аналогична тому, как если бы вы разрабатывали приложение, нужно себя стараться ограничивать тем, какие размеры шрифта вы используете. Есть другие параметры шрифтов, которые тоже можно обращать внимание. Это регистр, это насыщенность, все это тоже нужно использовать с некоторым умыслом. Умысла может быть два. Первое, вы пытаетесь привлечь внимание, второе, это является частью вашего стиля, который пронизывает всю презентацию, ну, соответственно, тогда он должен быть единым для всей презентации, с тем, чтобы, выучив один раз, я дальше переключался легко и свободно. Про цвета и использование цветов в презентации, тут совет один очень простой, старайтесь их использовать ограниченным количеством. Помимо, соответственно, черного и белого оттенков серого, нужно для себя выбрать какой-то один основной шрифт и 2-3 дополнительных. Очень хорошая рекомендация использовать палитры в PowerPoint. Если вы делаете презентацию в PowerPoint, обратите на это внимание. Палитры позволяют, если вы используете тексты, цвет из палитры, и где-то начали использовать везде в рамках своей презентации, то изменение палитры, которую можно поправить, оно, соответственно, приводит к изменению этого цвета, который вы назначили в рамках всей презентации. И это иногда бывает довольно удобно. Например, если вдруг вы осознали, что какие-то цвета, которые вы использовали на конкретном проекторе, который через которую вы вводите презентацию, оказались неожиданно блеклыми, соответственно, вы можете просто этот цвет поменять в палитре и на более контрастный, например. И, соответственно, это позволит вам избежать кучи рутинной работы, то есть поменяли в одном месте, поменялось везде, это иногда бывает очень удобно. Про фотографии и картинки тоже интересный момент, который может отчасти показаться парадоксальным. Я про него в деталях, наверное, с примерами покажу на следующем слайде. Сейчас небольшая вводная. Наш мозг, он, соответственно, развивался для цветного зрения, развивался в живой природе, реагировал на крадущихся там львов, тигров и прочих животных. И, соответственно, он развивался так, что он учился распознавать информацию, которую мы видим. И информация, которая поступает через наши глаза, она где-то внутри головы распараллеливается, обрабатывается разными отделами мозга. И дальше, после того, как распознали, где какие тени, где какие расстояния, не знаю, там какие-то цвета и прочие вещи, что движется, что не движется, после этого это все схлопывается в единое представление, и опа, наш мозг за доли секунд узнает, что же происходит в мире вокруг него. И здесь интересный момент, вот я хочу на это обратить еще раз внимание, что мозг, он действительно пытается оптимизирован, скажем так, по то, чтобы распознавать объекты из живого мира, и у него есть определенные структуры в силу эволюции того, как он это все распознает. Поэтому парадокс заключается в том, что мы довольно быстро умеем оценивать и распознавать объекты из реального мира. Это то, чему так сложно научить компьютер. А с другой стороны, оказывается, что как только вы делаете подобие реального мира, а не реалистичную фотографию, мозг должен распознать все это, расположить на различные грани, и, соответственно, чем проще ваше изображение, тем его легче, быстрее считать. Не зря, соответственно, вот в метродизайне, там, если вы возьмете идеологии, откуда все это приходит, в частности, навигационные системы, в них не используют клипарты, а в них используют простые схематичные изображения, которые можно очень быстро считать. Ну вот в качестве примера я взял изображение мартышки, которое было на одном из предыдущих слайдов. Я привел несколько символов мартышек, которые можно очень быстро распознать просто там одним взглядом и понять, что это действительно там некоторая мартышка. Это простые схематичные черно-белые изображения. И я взял клипарт из PowerPoint, который может показаться веселый. Тут какая-то странная макака с ушами, с бананом, где-то тенюшка, но она выглядит, с одной стороны, неестественно, с другой стороны, наш мозг для того, чтобы понять, что происходит, он должен распознать эту тень, выкинуть эту тень, представить, разложить, выкинуть банан, наверное, или там понять, что у нее есть банан, и распознать, соответственно, по вот таким каким-то дополнительным атрибутам, что это мартышка, дальше схлопнуть все в одно и понять, что тень для этой мартышки, она здесь, вообще говоря, никакого смысла не имеет, потому что мартышка даже не трехмерная, но мозг на все это затрачивает некоторое время. Поэтому фотореалистичные изображения, фотографии – это очень здорово, а если нет, то… Если нужно использовать схему, то чем проще и доступнее изображение, тем, соответственно, лучше. Я надеюсь, вы тоже видите эту анимацию. Другой интересный момент заключается в том, что вот в силу нашей природы наш мозг реагирует практически на все, что движется. И я до сих пор помню такую классическую ситуацию, которая случилась с нами, когда мы учились еще в институте. У нас был относительно скучное занятие, по-моему, по культурологии, что ли, на котором нам чего-то читали, мы старались всячески там оставаться, слушать и так далее, и понимать, что происходит, но потом неожиданно в поле зрения всей аудитории появился котенок. Соответственно, этот котенок начал ходить перед кафедрой, за которой стоял преподаватель. А преподаватель этого котенка, естественно, не видела, но вся аудитория неожиданно оживилась. Во-первых, это был действительно некий смена контраста, а с другой стороны, этот котенок просто в силу своей природы не мог не привлечь внимание нашего мозга. И поэтому, когда вы будете использовать что-то с анимациями внутри ваших презентаций, обращайте на это внимание, зачем и почему вы это используете. То есть, с одной стороны, это действительно очень хороший способ привлечь внимание к любому движущемуся объекту и показать, что вот смотрите, вот это самое оно. А с другой стороны, если вы используете это бездумно, вы бездумно привлекаете внимание на различные эффекты, переходы, которые, может быть, и не несут никакого практического смысла. То есть анимацию нужно использовать там, где нужно сфокусировать внимание аудитории. Соответственно, про переходы тоже интересный момент. PowerPoint там с каждой версией, наверное, представляет новые возможности переходов. Там они супер-пупер замечательные, красивые и прочие. Примерно так же, как в свое время был супер-пупер замечательным WordArt. Тем не менее, с точки зрения практики презентации, нужно помнить вот о чем. Если эти переходы вам позволяют поддержать ваш ход вашего рассказа, поддержать мысль вашего рассказа, например, переключение с одной темы на другую и так далее, то это замечательно, используйте их. Если они не позволяют вам поддержать ваш доклад, а только тратят время, то, наверное, лучше их не использовать. Здесь интересный момент заключается вот еще в чем, в том, что по умолчанию, когда вы будете использовать, если будете использовать транзишены в PowerPoint, они выставляют там некоторые времена, которые не всегда могут быть подходящими. Я, например, для себя, если я что-то вставляю, какой-то из эффектов, часто ловлю на мысли, когда я начинаю делать презентацию, что я, например, нажал на кликер или нажал на мышку там на пробел, и слайд начинает перелистываться. Соответственно, он начинает и продолжает перелистываться. Это занимает там 2-3 секунды времени, и я не понимаю, что происходит. Поэтому я для себя, если я что-то использую, я стараюсь сокращать все эти деятельности анимации до каких-то разумных пределов, там полсекунды, секунды, максимум полторы, не более того, иначе это просто начинает, скажем так, отвлекать и смещать фокус совершенно в другое место. Другой интересный момент про шаблоны, на которые я тоже хотел бы обратить внимание. Я честно скажу, что я не пользуюсь практически ни одним стандартным шаблоном PowerPoint. С другой стороны, надо отметить, что шаблоны – это чрезвычайно удобная и полезная штука. Я уже привел в пример, что в шаблон зашивается, например, палитра, которую вы можете менять. В шаблон можно указать шрифты основные, которые используются. И шаблон, на самом деле, если это действительно хороший шаблон, который подходит под множество таких случаев, вариантов представления информации, он, если он есть, он позволяет не думать о том, как расположить информацию. То есть вот у вас на одном из предыдущих этапов вы сделали историю, сделали структуру, вы понимаете, что вы хотите рассказать. Дальше вы берете шаблон и бац-бац-бац на этот шаблон нанизываете свою структуру, подбираете какие-то картинки. Это действительно очень здорово. И фактически вот для каких-то таких серьезных вещей я понимаю, что я хочу рассказать, я делаю шаблон, и, соответственно, после этого, по чуду, я могу не использовать шаблон. Некто Кольт спрашивает, как включить звук. Наверное, это где-то нужно в настройках у себя операционной системы Windows, наверное, включить звук спикера. Я надеюсь, меня все слышат. Можно джанги. Кстати, в качестве примера, вот я здесь сюда не зашивал, собственно говоря, шрифт. Скорее всего, кстати, давайте мы проверим. Мне вот коллеги просто подсказали, давайте я вернусь на мартышке. Правильно я понимаю, что все увидели квадратики? Давайте я сделаю следующую вещь. Я попробую расшарить что-нибудь, чтобы мне расшарить. Давайте я расшарю свою презентацию и покажу, как это выглядит на самом деле. Вот я как раз попал вот в эту свою собственную ловушку, ну, или там того, что я хотел. Я расшарю свой PowerPoint. Я надеюсь, это стало видно. И, соответственно, вот так вот это должно выглядеть. Это, кстати, не картинки, а это элементы из шрифта, которые, соответственно, есть в Windows 8. Он называется Segoe UI Symbol. Ну и, соответственно, вот... А что, меня опять не видно? Появилось? Нет? Нет? Ждем мартышек, да? В общем, окей. Я, наверное, выложу эту презентацию, вы увидите этих мартышек, и, соответственно, тогда станет более понятно, о чем я говорил. Тем не менее, вот опять-таки, да, обратите внимание, что вот неожиданно для себя. Так, сейчас я попробую переключиться назад. Неожиданно для себя я попал, собственно, вот в ту самую ситуацию, которую я описывал. Ну и, соответственно, вот здесь вот тоже у вас должны быть квадратики, хотя у меня здесь стрелочки. Это особенность того, что я действительно вот использую некий шрифт, который не был зашит в презентацию, и в ходе конвертации сервисом LiveMeeting, он, соответственно, не смог их подтянуть. Ну вот, соответственно, со мной тоже такое случается. Тем не менее, про шаблоны. Важный момент, да, то есть шаблон, который есть, если он есть, он позволяет после этого не думать над структурированием информации. Его, если вы делаете шаблон по себе, можно постоянно доводить. Но тем не менее, например, вот в данном случае я делаю эту презентацию, и чтобы сделать ее в некотором стиле, я, например, выкинул из стандартного шаблона все буллеты. Здесь их, в общем-то, нету, кроме элементов третьего уровня. И, например, вот если здесь вот вот эту структуру на текущей странице представить, то у меня есть элементы первого уровня, это шаблоны нужны, чтобы не думать. Элементы второго уровня я готовлю шаблон для, и после этого я им могу не думать над шаблоном. И, соответственно, элементы третьего уровня это вот с такими буллетами, стрелочками или там квадратиками, которые, соответственно, вы видите. И шаблон позволяет оперировать сразу всем этим представлением на всей странице. То есть, когда мне нужно было сделать отступ перед элементом второго уровня, чтобы отделить его от предыдущего блока, мне достаточно было сделать это именно в шаблоне, а не вот непосредственно в блоке презентации. И это распространяется полностью на всю презентацию, это очень удобно. Еще интересный момент, или такую рекомендацию, которую я советую, если вы вдруг будете делать шаблон для себя, попробуйте сделать его, этот шаблон, по некоторой сетке. Вот, соответственно, для этой презентации у меня, например, есть вот такая сетка, которую я использую в шаблоне, и, соответственно, дальше эта сетка, она привязана к некоторому гриду, который используется, и дальше все элементы, которые я делаю в этом шаблоне, я его расставляю по соответствию с этой сеткой, и это позволяет структурировать информацию. И, в принципе, это задает некоторый такой характер и структуру презентации. Это выглядит очень хорошо, на мой взгляд, во всяком случае. Так. Другой еще интересный момент, на который, наверное, стоит обратить внимание, с точки зрения фокуса и рассказа о какой-то информации, я вам очень сильно рекомендую стараться в один момент фокусировать внимание аудитории на одной конкретной вещи. То есть, если вы рассказываете какую-то историю, вам нужно рассказать отдельные фрагменты и потом рассказать целиком картинку, то фокусируйтесь каждый момент либо на подробностях, либо на картинке целиком. И это, в частности, означает, что, например, если вы вводите какую-то информацию последовательно, например, список последовательно, часто используют такой прием, что каждый следующий буллет возникает в тот момент, когда вы про него рассказываете. С одной стороны, это кажется разумным, с другой стороны, тут вот нужно найти какой-то правильный баланс. Почему? Потому что, с одной стороны, анимация этого буллета, она сразу привлекает к себе внимание, а с другой стороны, это рассеивается, и дальше человек видит все предыдущие пункты, ваш последний, и целиком вот эту картинку, а не фокусируется на конкретном том буллете, про который вы рассказываете. Здесь можно применять различные приемы, начиная с того, что показывает только один буллет, про который вы рассказываете, и заканчивая, может быть, тем, чтобы все остальные, там, не знаю, как-то затенять, уводить там, в какой-то серый там, цвет, чтобы был выделен конкретно тот пункт, про который вы говорите сейчас, и у человека, который переводит глаз с вас на слайды, на вас на слайды и так далее, у него сразу была четкая ассоциация. Вы говорите про это, на слайде последний буллет подсвечен цветом, значит, вот есть ассоциация, про что вы сейчас говорите. Вот, собственно, такая вещь. И последние несколько деталей для тех, кто показывает код. Обратите внимание, что если вы вставляете код в презентацию, очень-очень желательно, чтобы вы использовали моноширный шрифт. Как правило, шрифт, который делается в шаблонах, он не моноширный. Моноширный шрифт, он позволяет вот, отследить все эти отступы, пробелы и сделать их, соответственно, правильными, так как привыкли люди, которые пишут код. По возможности делать и раскраску. Кстати, если вы в рамках раскраски используете цвета из палитры вашего шаблона, это позволяет, в частности, например, если я завтра хочу перекрасить все ключевые слова, которые здесь я отметил синим, фиолетовым, поменять синий на фиолетовый в шаблоне, а не менять вручную каждый цвет здесь. Про демонстрацию кода еще несколько таких вещей. Если вы что-то показываете, увеличивайте обязательно шрифт в редакторе. Есть замечательный еще дополнительный утилита ZoomIf. Если ваш редактор не позволяет увеличивать, она доступна в рамках пакета SysInternals. Ее можно на TechNet скачать. Не тратьте время на вбивание кода, если это не является непосредственно целью демонстрации. Используйте снипеты, используйте готовые примеры. И то, с чем мы иногда сталкиваемся, особенно если мы приезжаем на незнакомую площадку, это иногда оказывается, что вдруг неожиданно мы не можем показывать код там, демонстрации со своего собственного ноутбука, нет интернета или еще чего-то. Поэтому при серьезной подготовке готовьте некий бэкап-вариант, на котором вы сможете показать либо видео, либо в картинках, все то же самое, что вы хотели показать в коде. вы можете вставить это прямо в ту же самую презентацию, просто сделать это спрятанными слайдами, скрытыми, с тем, чтобы, в частности, если вы выкладываете презентацию, те, кто ее скачает, они могли увидеть в презентации все те ключевые шаги, которые вы показывали в живой демонстрации. Ну и простые вещи для всех нас, социально активных людей, нужно выключать все отвлекающие факторы, сообщения инстант-мессенджеров, почты, там, ASIC, скайпов и прочих вещей. Еще интересная вещь, когда вы подключаете внешний монитор, это то, что иногда вдруг неожиданно в середине презентации выскакивает сообщение, что там графический режим переключается в какой-нибудь упрощенный режим или что-то в таком духе. Нужно тоже стараться, чтобы этого не было. Ну и отвлекающий фактор, вот как тот котенок, про которого я рассказывал, если вы вдруг человек показываете человеку рабочий стол или в ходе демонстрации вы показываете свой там панель задач, люди начинают смотреть, а что же у вас там, и там на сотрудников Microsoft смотрят, ага, у вас установлен Chrome, Opera, Firefox, все что угодно, а раньше смотрели, ага, у вас установлен Skype, ну и просто начинаются всякие вот такие вот мысли шатания, иногда люди спрашивают, и приходится объяснять, зачем же мы ставим Chrome, Firefox и так далее. Значит, и подводя итоги, вот та самая картинка, значит, нужно начать с того, чтобы определиться с целью, зачем вы рассказываете. Вы хотите поделиться информацией, потому что вам нужно это поделиться, или вы хотите поделиться, в зависимости от этого будут несколько разные сценарии. Нужно определить для себя, как вы хотите повлиять на аудиторию и к чему вы хотите ее побудить. Соответственно, дальше нужно повариться в своей теме своего доклада, продумать структуру, нарисовать вот эту схему, композицию, ну, в общем-то, срежиссировать свой доклад по большому счету, и после этого постараться реализовать его в слайдах, картинках и успешно показать. Собственно, на этом я желаю вам большого успеха. И, наверное, могу попробовать поотвечать на вопросы. Сейчас я что-нибудь открою. Нет, не видно. Да, мне говорят, что обезьянок не было видно. Я выложу презентацию. Сейчас я подумаю, куда я ее выложу. Давайте я... Ну, мы, наверное, запись выложим на TechDays. Сейчас я вернусь, наверное, к самому-самому первому слайду. Там будет информация еще про мой блог. Так, наверное, я зря начал прыгать к первому слайду. Давайте я сделаю вот так. Значит, я напишу, как только это все будет выложено еще в своем блоге, и, соответственно, там же будет ссылка на презентацию. Вот. Это мой блог. И давайте я открою Q&A. И попробую. Что такое моношинный шрифт? Это шрифт, в котором все символы и циферки имеют одинаковый размер по ширине. То есть, например, если я не ошибаюсь, Visual Studio используется в консолах, и вместе с офисом, там, начиная то ли с 2007, то ли 2010, идет такой шрифт. Есть множество других таких примеров. Ну, в общем, так. Говорят, что в браузере мартышки видны, а в приложении Live Meeting в центре квадраты. Да, видимо, ваш браузер распознает шрифты и показывает нужные шрифты. Сергей, возможно, вы даже на Windows 8 у вас нужные шрифты. Так. Так, мне говорят, что я использую кучу английских слов, лексиконов на слайдах. Можно ли это было написать на русском? Я думаю, можно было, это мое упущение, спасибо. Так, что такое сниппет? Сниппет – это кусок кода, который вы вставляете, можно перенести на Toolbox и, соответственно, быстро вставить его. Ну, если я, например, в Visual Studio, вы выделяете какой-то кусок, переносите его на Toolbox, и, соответственно, в ходе демонстрации просто вставляете готовые куски в нужное место, можете их попробовать поправить, ну и так далее. В общем, это любые заготовки, вплоть до того, что вы скрипт своей демонстрации можете сохранить в текстовом файле и последовательно копипастить оттуда блоки. Это позволяет, как правило, сократить время демонстрации. В общем, такой вот вещь. Так, следующий вопрос. Как включить показ такой же сетки, как у вас, в примере с блоками, состояние между ними? Значит, я сделал очень простую вещь. Я нарисовал эту сетку ручками, в том смысле, что каждый вот этот блок, это блок, который привязан вот как раз к той самой пунктирной сетке. Я сгруппировал все эти вещи. Соответственно, теперь у меня в PowerPoint есть такая сетка, которая с одной стороны привязана к сетке, поэтому я могу привязывать объекты к сетке, но в качестве визуального ориентира я использую вот этот грид. Этот грид у меня на практике, он есть только в темплейте. По-моему, в самом первом в шаблоне, в самом первом слайде шаблона, который я иногда показываю, иногда нет. Соответственно, когда я делаю различные слайды, ну, типа слайдов внутри шаблона, я включаю, показываю эту сетку, привязываю все к ней, и, соответственно, дальше я ее прячу. Ну, примерно вот так. Будет ли выложена полная запись? Да, думаю, будет выложена полная запись. Я сошлюсь в блоге, как сказал, я сошлюсь, и она будет выложена на TechDase. Ну, наверное, все, да? Да. Будет иероглифы, это изощренный стиль или неправильно отображающийся шрифт? Да, это неправильно отображающийся шрифт. Это, собственно, моя ошибка. Мне, наверное, нужно было, вот, как я говорил в примерах, вшить шрифт в демонстрацию, либо использовать картинку. Андрей Бешков подсказывает, чтобы выложить презов handouts. Андрей, если ты мне пришлешь ссылку, куда это что, я могу на слайдшее. Все, я понял, да. Надо выложить. Нет, нет, не сюда. Все, я понял, да. Сейчас. Я выложу презентацию. Сейчас она закачается какое-то время. Она около 5 мегабайт в Handouts. Это такая небольшая кнопочка справа наверху в Live Meeting в клиенте. Соответственно, как только она появится, вы сможете прямо отсюда ее скачать. Так, вроде она должна появиться. Bullet – это пункт, Андрей спрашивает, что такое bullet. Bullet – это вот обычно такой вот список с точечками. Ну, либо стрелочками, квадратиками, любыми другими символами. Так, теперь вы можете скачивать презентацию. Так, можно адрес, где будет выкладываться презентация. А запись презентации будет выложена на techdays.ru. Как только мы получим ее запись и сможем ее выложить, обработать. И, соответственно, в блоге. Это то, что касается записи. Так. Андрей спрашивает про название шрифтов и хотел бы еще раз услышать название. Для Windows и семейства различных операционных систем Windows было разработано два шрифта, ну, точнее, один шрифт, который называется Segoe. Семейство шрифтов Segoe, соответственно, для вместе с офисом ставится, по-моему, семейство шрифтов Segoe UI. У них есть вообще семейства разные. Есть, например, Segoe WP для Windows Phone. Есть вот в качестве, если у вас стоит Windows 8, есть дополнительный шрифт, он называется Segoe UI Symbols, по-моему. В нем куча всяких символов, которые можно использовать. Как зашить шрифт? Много раз сказал, но никто так не понял. Да, это Андрей рассказывает, что я говорю какие-то непонятные вещи. Значит, нужно сделать следующее. Нужно зайти, я на примере 2010 офиса скажу, значит, нужно зайти, наверное, в файл Options и, соответственно, дальше там, где Save, Там есть в самом низу функция, по-английски это embed fonts in the file называется. Там нужно нажать галочку и, соответственно, дальше указать, зашивать только символы или только, ну, или вообще-то целиком шрифт. В общем, примерно вот так, по-русски, наверное, какими-то аналогичными вещами называется все это. Так, Вадим спрашивает, можно ли организовывать презентацию короткими итерациями, например, по 3-4 слайда с завязкой, действиями, развязкой, чем хороший, плохо такой подход. Безусловно, да, то есть... Мне нравится слово фрактальное, то есть это в неком смысле может быть фрактальная структура. Важно смотреть, что. То есть, безусловно, каждая мини-история, она может быть сделана, в общем-то, по такому же сценарию. То есть у вас есть какая-то завязка, действие, там какой-то вот конфликт или там вот развязка, и, соответственно, вся презентация, например, может выложена быть вот такими историями. Следующий важный момент, что для чего эти истории вставлены в один поток, в одну презентацию. И они уже, в свою очередь, тоже должны формировать вот некоторую такую последовательность, которая, например, заложит правильное мировоззрение в головах слушателей, с тем, чтобы они вот в таких-то ситуациях использовали там ваш опыт или опыт из ваших историй. То есть я думаю, это хороший вариант. Единственное, опять-таки, да, повторюсь, чтобы это не звучало как просто, не знаю, там набор анекдотов, которые последовательно рассказывают, на каждом из них смеются, но общей картинки не получается, можно только в отдельности пересказывать. Наверное, вот так. Так. Некто Опиум говорит, что звук скачет в течение трансляции. Возможно, это особенность моего канала, возможно, вашего. Честно, не готов сходу сказать, с чем это связано. Так. Сейчас я подумаю. Как можно ускорить подсветку для кода для показа в PowerPoint? Я это делаю ручками, как правило, да, я это делаю ручками, выделяю только те вещи, которые я хочу подсветить. То есть иногда полная подсветка и, ну, аналогичная инструментам разработки, она может быть и не имеет смысла. То есть на это может быть не стоит тратить времени и можно, то есть, выделить только какие-то основные вещи, например, ключевые слова. Можно ли это автоматизировать? Почти наверняка можно, может быть, даже напрямую вставляя из Visual Studio, например. Но хотя сходу я не скажу. По-моему, если вставить из Visual Studio Word, это работает. Возможно, это должно работать и в случае этого самого PowerPoint. Надо проверить. Так, какое максимальное время проведения презентации? Алексей спрашивает. Максимальное время презентации, как я уже говорил, оно может быть начиная с одной минуты и, ну, не то чтобы бесконечность, но до тех пор, пока слушатели не устанут и будут в состоянии вас слушать. По большому счету важный момент в том, чтобы внутри вашей презентации вы постоянно подогревали интерес. Я бы сказал, что через час презентации нужно делать какой-то перерыв с тем, чтобы, ну, мозг мог иметь возможность обработать эту информацию, отдохнуть, ну и, соответственно, дальше можно продолжать. То есть, например, ну, в качестве простого примера я вот делал мастер-класс, у меня это было в сумме 3,5 часа, но примерно через каждый час был какой-то перерыв, и я периодически вставлял практические упражнения, где слушатели могли отвлечься от меня и поделать своими руками какие-то вещи, то есть, ну, погрузиться в переработку информации. Так. Алекс спрашивает, говорит, что он считал, что во время презентации своего доклада неправильно читать со своих слайдов, а доклад должен идти как история, и нельзя использовать презентацию как шпаргалку, так ли это? В большинстве случаев это действительно так. Я повторю, есть некоторые исключения, когда на своих... непосредственно со своих слайдов можно читать. Например, когда вы целенаправленно хотите прочитать какую-то цитату, которая написана вот на ваших слайдах, и это является именно целью. А в остальных случаях, как правило, это действительно должна быть... Должен быть рассказ, строящийся вокруг вашей презентации. В презентации могут быть какие-то вот контрольные точки, чтобы вы что-то не забыли, какие-то ключевые идеи, которые должны отложиться четко в голове слушателей. Все остальное должно быть рассказано вокруг этого какими-то, может быть, дополнительными словами, синонимами и так далее. Тут ключевой вопрос, опять-таки, заключается в том, что все, кто смотрит вашу презентацию, они, если вы ее читаете, они это прочитают быстрее, чем вы, и поэтому это, в общем-то, бессмысленно. Так, Андрей Бешков предлагает рассказать литературу по теме. Я, наверное, сходу так не готов сказать, что вот я рекомендую А и Б. Давайте я вернусь домой, и когда буду писать про, собственно, свой этот доклад и запись его вместе с презентацией, я там постараюсь перечислить, что у меня находится на полках и от чего какие-то вещи я отталкивался. Роман спрашивает, имеет ли смысл раздавать перед презентацией материалы, которые слишком сложны для сайта и слуха, например, статистику, диаграммы, чтобы слушатели ознакомились сами. В принципе, наверное, да, это имеет смысл. Это может быть какая-то дополнительная информация, в которую они могут погрузиться. Может быть, не обязательно во время вашей презентации, может быть, после. Тут важный момент заключается в том, чтобы найти правильный баланс между тем, что вы рассказываете и что услышат слушатели, в том смысле, что и что они прочитают, с тем, чтобы они не прочитали содержание всей вашей презентации сразу, дальше просто там сквозь пальцы слушали, о чем же вы расскажете. То есть какая-то вот интрига, она должна сохраняться, поэтому в раздатку, может быть, действительно имеет смысл выносить какие-то сложные вещи, дополнительные вещи, но не, например, не полностью распечатал все презентации. Артем спрашивает, имеет ли смысл использовать плавные переходы между слайдами или вообще какие-либо переходы. На мой взгляд, это имеет смысл. Во-первых, это должно быть сильно ограничено, то есть вот в качестве варианта не больше двух различных типов переходов на презентацию, и они должны быть достаточно короткими. Значит, когда это имеет смысл, если это не мешает воспринимать презентацию, не отвлекает. И в частности это означает, что какие-то там, не знаю, там псевдотрехмерные эффекты, там, когда все рассыпается в мозаику, потом собирается, это прикольный эффект PowerPoint, но на практике он не несет практически никакого смысла. Я даже затрудняюсь придумать пример, когда это было бы осмысленно и несло какую-то просто дополнительную информацию. А вот в тех случаях, когда вы говорите, например, там, переходим к следующему там, секции или к следующему примеру, можно с помощью такого перехода между слайдами подчеркнуть вот этот разрыв, что одна тема, одна секция сменилась, и вы между слайдами этой секции использовали один тип перехода, при переходе к следующей секции, вот момент перехода, вы его подчеркиваете, например, вот такой вещью. Это да. Андрей спрашивает, были ли у меня на презентациях пример яркие контрастные фоны, где бы их взять. Если вопрос про цвета, то да, это возможно. Главное, чтобы сохранялся контраст с шрифтом. Тогда это просто цвет. Если вопрос про изображение, то я беру изображение либо из наших внутренних медиабанков, где у нас есть некий набор информации, который мы можем внутри легально использовать, либо если я делаю какие-то внешние презентации, я использую публично доступные фотографии с учетом авторских прав. То есть для нас это критичный момент, поэтому можно начать, например, с Фликера, но там в поиске нужно внимательно галочками отметить, чтобы фотографии были соответствующими правами. Да, меня попросили вшить шрифты. Если я буду выкладывать, окей, я постараюсь вшить, не забудьте вшить шрифты. Можно ли избегать использования англоязычных названий в презентациях, есть ли ограничения на количество слайдов? Количество слайдов, наверное, должно коррелировать как-то с докладом, потому что иногда бывает так, что вы там раз в секунду меняете слайды или там раз в полминуты, и, соответственно, если у вас доклад часовой, то это будет 120 слайдов. Например, вы там просто разнесли различные анимации, которые можно было собрать на вот несколько слайдов. Поэтому тут какого-то такого баланса нет, и я бы сказал, что нельзя дать строго какую-то характеристику. А можно использовать, не знаю, там три слайда на часовой доклад, который называется «Введение», а третий слайд называется «Демонстрация», дальше идет «Живая демонстрация», и четвертый слайд «Спасибо за внимание, вот мои контакты». Ну, поэтому, то есть, какого-то такого ограничения нет. Можно ли избегать использования англоязычных названий в презентациях? Если это упрек ко мне, то, безусловно, можно. А если это вопрос, нужно ли это делать в ваших презентациях или не нужно, то тут ответ очень простой. Все зависит от вашей аудитории. Если вы предполагаете, что ваша аудитория хорошо понимает англоязычные термины, то можно использовать. Ну, то есть, если она живет в том же вот информационном пространстве, в котором мы, если в этой аудитории будут там либо смешанные, либо нет, то желательно всегда переводить на русский язык, конечно. Так, Хамти спрашивает, можно ли в PowerPoint настроить режим показа слайдов и заметок слайдов на два разных экрана, аналогично расширенному рабочему столу Windows. А в PowerPoint, насколько, то есть я это не практикую, но насколько я знаю, есть режим, когда вы можете, подключив как второй монитор, например, выводить, ну, или там через проектор, выводить на проектор сами слайды, а на тот экран, на который смотрите вы можете выводить превью слайдов и там заметки к слайдам, ну и, соответственно, такой вот список всех слайдов там последующих вот в таком виде. То есть это можно настроить. По-моему, это делается в режиме слайд-шоу, и дальше там нужно делать на вкладке слайд-шоу, и дальше нужно делать нужные настройки. Так, в чем секрет эффектного оформления презентации? Спрашивает Вячеслав. Я думаю, секрет в простоте, в некотором выработанном едином стиле, ну, наверное, вот в таких вещах прежде всего. Ну, опять-таки, можно посмотреть какие-то хорошие примеры, набраться каких-то приемов оттуда, а дальше раз на раз не приходится. То есть я в своей практике стараюсь просто использовать по минимуму какое-то количество приемов, с одной стороны, а с другой стороны, соответственно, вот этим ограниченным количеством приемов оперировать с тем, чтобы это было стильно. То есть, например, вот в данной презентации я где-то использовал фотографии с какими-то такими подписями контрастными, где-то мне нужно было добавлять градиент, чтобы это было контрастно. Я не использовал практически вот этих списков буллетов, вместо этих я использовал там разные размеры шрифта, где-то выделял цветом. Ну вот, наверное, такие-то вещи, то есть это вопрос скорее выработки некоторого такого стиля, которым можно использовать, его можно подглядеть где-то. Так, можно ли загрузить эту конференцию со звуком? Да, запись будет со звуком. А используете ли вы для презентации Prezi и как часто? Prezi я не использую, соответственно, в общем-то никогда. Я знаю, что это такое. Я не могу сказать, как я к этому точно отношусь. Тут в Prezi есть интересный эффект, который позволяет структурировать информацию так, чтобы погружаться в какие-то детали. Это вот тот случай, когда создается некий вау-эффект, но за ним может прятаться пустышка внутри по содержанию, на мой взгляд. Поэтому к этому нужно относиться аккуратно. Можно ли сконвертировать, Наталья спрашивает, презентацию видео без особой потери качества? Например, если на слайдах есть какие-то документы, которые должны быть видны четко. Я, честно говоря, такими вещами конвертации видео не занимался. Насколько я помню, в PowerPoint точно есть возможность то ли где-то в опциях Save and Send, то ли вот или Save As, есть возможность сохранить презентацию как видео. Соответственно, с этим можно поработать и дальше посмотреть, какие там настройки. То есть, честно скажу, я не сталкивался непосредственно с задачей, поэтому не скажу, какое там качество. Так, дальше у меня здесь есть вопросы в чатах. Или нету? Так, Андрей спрашивает, как во время презентации побороть волнение. Я могу по своему опыту сказать такую вещь. То есть, есть, конечно, два типа волнения. Одно волнение, когда вы боитесь, скажем, аудитории, ну и в целом как бы выступать, а с этим волнением можно побороться только практикой, там, выступая перед небольшой аудиторией и дальше увеличивая как бы размер аудитории постепенно, может быть, начиная сначала перед там знакомой аудиторией, дальше выходя на незнакомую, то есть это скорее вопрос практики. И есть второй тип волнения, который, наверное, полезен, когда вы просто выходите даже там, имея опыт, если у вас есть некоторый такой внутренний небольшой мандраж перед презентацией, на самом деле это хорошо, это позволяет вашему там, мозгу, организму собраться и дальше все это хорошо рассказать. На самом деле страшнее, если непосредственно перед презентацией, неважно, там знакомой, незнакомой публикой, вы вообще не волнуетесь, ваш мозг отключен, вам как бы... Он дает говорить, что мне как-то уже по барабану, он либо перегорел, либо вот действительно что-то происходит не так. Вы там эту презентацию рассказывали уже десяток раз, и, соответственно, вот это, как правило, получается хуже. То есть вот такое волнение, оно наоборот скорее полезно и должно быть. Так. Людмила подсказывает, что можно через Camtasia Studio, наверное, это к вопросу о записи презентации. Ну, собственно, да, как вариант, если это запись непосредственно демонстрации, ну, процесса воспроизведения презентации. Так. Если вопросов больше нет, то всем большое спасибо. Я готов отвечать на вопросы, наверное, еще в Твиттере. Еще, наверное, минут 5 я поотвечаю на вопросы, которые приходят от вас через Q&A. Ну и, соответственно, задавайте вопросы в Twitter, в блог. Спасибо всем за внимание.